Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте.
И я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня священник Алексей Артамонов, клирик Богоявленского собора в Елохове. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Алексей, вам напомню, нашим слушателям напомню, что в этих беседах, которые 8 вечера по вторникам на волнах радиостанции «Вера» выходит, мы говорим со священником моего пути к вере в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником, о том, с какими вопросами на этом пути он сталкивался и какие ответы находил. Нам представляется, что вот те ответы, эти вопросы, о которых размышляет человек, чей жизненный путь в итоге приходит к священству, может оказаться созвучными, какими-то релевантными тем вопросам, которые есть у всех людей о вере, о Боге, о церкви, и опыт, духовный опыт, жизненный опыт человека, который теперь предстоит алтарю, очень оказаться может полезным. Вот об этом сегодня с вами хотим поговорить.
Отец Алексей, о вас в интернете, да, более мало информации, поэтому у нас есть прекрасная возможность в течение этого часа выспросить все, что хочется разузнать. Ну и, конечно, пути к священству, пути к вере и вере мы говорим с Костей уже не первый год со священнослужителями. И самый такой важный вопрос в формате этого разговора – это о том, как вы решили стать священником, как вы стали верующим человеком, как вы пришли в церковь, к храму. Все-таки вы родились в советское время, когда еще это не было принято, ходить в храм и крестить детей, ну, просто потому, что надо их покрестить. Как это было у вас?
Я думаю, что заложено это, как говорил наш протопресвитер Матфей, с из детства. Еще будучи маленьким дошкольником, я воспитывался бабушками, потому что как в тот период времени, ну, как, наверное, и сейчас, родители были заняты на работе. Вот, а первое воспитание, естественно, у меня от бабушек, и от одной бабушки я воспринял такое церковное воспитание. Она меня учила молитву каким-то основным, «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся», а другие бабушки меня потом просили им прочитать их. Вот, от другой бабушки я несколько другое воспитание принял, наверное, какое-то более жертвенное, когда она там на свои дни рождения какие-то праздники дарила мне подарки, моим сестре, другим каким-то. То есть обратное как бы не к себе, а вот себя. Вот такое проявление любви. Но потом, к сожалению, моя бабушка, которая в церковной среде меня пыталась воспитывать, она почила, а я как раз был, наверное, в начальных классах школы. Естественно, что того периода воспитание школьное, оно было атеистическое, и те заложенные во мне моей бабушкой Машей какие-то устои церковные, наверное, они улетучились и привнеслись другие уже более такие атеистические. И только уже по окончании школы, когда моя мама воцерковилась, ну, вследствие там всяких скорбных ситуаций. Вот она пришла к вере, и одна ее подруга предложила ей съездить на остров Залита к отцу Николаю Гурьянову. Ну, а мне скучно, все равно делать нечего. Там как раз начало лета, я после окончания школы, вроде и ни туда, и ни сюда, и она мне предложила, поедем со мной съездим в Псков, прогуляемся. Ну, я подумал, почему бы и нет. Вот, и мы поехали на остров Залита. Ну, я скептически, естественно, настроенный, просто так, ради прогулки. И когда мы уже общались с отцом Николаем, внезапно он мне дал пощечину.
Ничего себе.
Да, и говорит, ну, только ты не обижайся. Я думаю, ну, стоит маленький старичок какой-то, ну, как мне можно на него обидеться? Ну, видимо, он эту пыль с меня лишнюю сбил, которая во мне осела за эти 10 лет обучения в советской школе. И действительно, как-то уже на пути домой я начал читать какую-то литературу. Вот. А потом оказалось, что у маминой одной знакомой дядя был в Псково-Печерском монастыре насельником. И она к нему ездила туда на праздник Успения Божьей Матери. И меня тоже решили с ней отправить. Ну, как-то так все складывалось, Господь управлял сам. Ну, я тоже не отказался, поехал вместе с ней. И как-то так, там пробыли мы не так много, наверное, дней 5. Проникся этой обстановкой. Ну, и ко мне, наверное, даже прониклись, потому что когда мы возвращались уже обратно, и отец Дионисий ехал вместе с нами к своим родственникам в Тульскую область, вот, и он удивился, когда я собрался домой, он подумал, что я тоже родственник какой-то должен остаться с ними. И вот какое-то такое получилось, наверное, новое рождение меня в вере, но все равно это было такое поверхностное такое отношение ко всему, потому что священство, естественно, я не рассматривал как свой жизненный путь. Потом меня пригласили принять участие, будучи звонарем, угу. Меня отправили на курс, потому что купили колокола в храм, и вот меня пригласили участвовать в богослужении в качестве звонаря. И шло как бы такое у меня вовлечение уже в церковную жизнь, хотя в алтарь я все равно не заходил, потому что, ну, это не моя была обязанность. И все равно я не собирался никак связывать свою жизнь с церковью. Это было, ну, просто так вот сложившиеся, как мне казались,
обстоятельства
жизни. Да, и после... Я уже после этого пошел служить срочную службу в армии. И, наверное, там я как-то уже более погрузился в церковную жизнь, потому что на территории части был храм, один из первых тогда этого в Куркино, часть была первой бригады связи. И вот там я как-то стал уже больше участвовать в богослужениях. Ну, тоже как опосредованно, но все равно там были момент, когда более внимательно относишься к себе, потому что уже нет такой суеты, которая была до этого. Вот, и продолжал читать литературу церковную, богослужебную, как-то вовлекаться, но все равно не собирался, ну, свою как бы жизнь соединять с церковным служением. Только уже как к окончанию службы получилось, что меня привлекли еще необходимо ездить было в Данилов монастырь раз в неделю, и там нести послушание в просфорне, и за это давали в часть просфоры для богослужения. Вот, и, соответственно, общение уже с теми людьми, которые были там на просфорне, еще больше меня погрузили в эту церковную жизнь. И уже к концу службы в армии, это был 2000 год, я уже решил поступить в семинарию. Вот, и уже после этого началась моя такая уже более серьезная, наверное, жизнь внутри церкви.
Отец Алексей, ну, это так получается, что не собирался.
Как-то Господь потихонечку, да, подводил. Ну, еще будучи в армии, я тоже ездил и взял еще там двоих товарищей к отцу Николаю на остров Залито. Угу. Уже мы
то есть вы не
по воде, а по
льду.
Туда
ездили?
Да, я там 3 раза был. Угу. Это вот последний раз я уже был, я его, правда, уже не застал, потому что он уже был болен. Хотел его благословения на брак уже просить. Угу. Вот, ну, посчитал, что раз я там побывал, уже получил благословение, и уже решил связать браком свою жизнь.
А какой он был в общении, старец Николай Гурьянов?
Он был светлый человек, это и потому что маленький, щупленький, веселый при этом, потому что, казалось бы, ну, в таком в тщедушном теле такой дух, потому что он передавался. И, конечно же, все вот эти его стихотворные фразы, которыми он всех встречал, провожал, ободрял. Конечно, они повлияли, и я уверен, что его участие в моем перерождении из того атеистического в уже верующего человека именно вот благодаря ему произошло.
Ну ведь это целая тема, на самом деле, для разговора, потому что мы же все на радио «Вера», в православных СМИ, вообще вот любые люди, которые касаются как-то миссионерства, они учатся слову. Как словом, значит, людей как-то в храм приводить, как людям рассказывать о вере, о церкви, о вероучении. Все это очень здорово. Про это написаны целые талмуды, и вообще можно сколько угодно этому учиться, и можно это вообще бесконечно делать, говорить. А ведь по факту-то людей приводит к Богу святость. Ну или хотя бы отплеск вечной жизни в глазах другого человека.
Безусловно. Ну, как апостол говорит, что все равно вера от слышания. Угу. Если мы не услышали бы, мы бы не зацепились бы никак. Угу. Но в то же время вера без дел мертва есть, поэтому, когда мы видим то, что тот, кто доносит нам эти слова, уже еще и делом подкрепляет верность своих слов, угу, то, безусловно, когда человек говорит, что я христианин и идет на костер или на распятие при этом, на Голгофу, то, конечно, многие бегут за ним и говорят, что я тоже христианин. А можно и тысячу слов сказать, и при этом жизнью своей не показать всей правоты своих слов. Тогда, безусловно, это будут пустые слова.
Что вы для себя, может быть, самого неожиданного открыли в священстве, когда стали священником?
Да не могу не сказать, что-то я открыл, потому что оно постоянно что-то открывается, и что-то выхватить сложно мне. Такого прям яркого не могу вам сказать, что я могу открыть.
Ну, вы понимали, на что вы идете, когда рукополагались?
То я думаю, что сложно это понять, угу, пока ты в это не погрузишься, потому что одно дело, когда ты там это, ну, прочитал книги, увидел как-то со стороны, а другое дело, когда ты погружаешься внутрь этого, совершенно иное. Потому что, конечно, я там представлял, что там, когда в семинаре учился, что вот там во время богослужения стоят отцы там, угу, молятся, да, и что, скорее всего, рано или поздно я буду в их рядах. Но это все равно, ну, и полноты не ощущаешь. И мне кажется, это сложно как-то это передать словами, потому что это как передать свет, вкус, там, чувства какие-то. Это какая-то другая полнота жизни, потому что начинаешь себя уже ощущать более полноценным и вовлеченным в что-то какое-то огромное. Ты уже себя не ощущаешь какой-то отдельная частичка. Ну, хотя все равно какое-то эго присутствует, безусловно, все равно ты отдельная личность, но все равно ты себя чувствуешь частью какого-то большой, огромной семьи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях священник Алексей Артамонов, клирик Богоявленского кафедрального собора в Елохове. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Отец Алексей, ну вы можете сказать, что вы стали другим человеком после рукоположения?
Я надеюсь, что я им становлюсь, потому что я надеюсь, что я постоянно изменяюсь, потому что в противном случае, если не изменяться, то ты деградируешь. Но я надеюсь, что я буду стараться и дальше изменяться. Я изменился, да, безусловно, изменился, и меняюсь, оцениваю себя, каким я был, какой я есть, и вижу, куда надо идти.
А что бы вы, как священник, вот сегодняшний сказали бы себе, молодому священнику, только-только рукоположенному, от каких, не знаю, ошибок бы предостерегли?
Я думаю, что надо быть более внимательным к себе и более милостивым к другим. Потому что бывает, ты к себе, конечно, какие-то ограничения накладываешь на себя, какие-то особые задачи, и переносишь все это на других, ну, на тех, которые к тебе приходят. А не всегда они могут это понести. Я даже преподобного Порфирия Косоклевита также прочитал, что вот когда он принял священство, у него была такая же проблема, потому что он открыл правила святых отцов, каноны, и начал по ним уже проводить жизнь тех, кто к нему приходил, и в конце концов понял, что ну, просто невозможно, там очень серьезные ограничения, и в конце концов он пришел тоже, что надо больше милости, что закон — это законом, а милость все-таки она покрывает закон часто.
Ну, раз мы вспомнили про старца Порфирия, отец Алексей, как-то так вот, когда читаешь старцев афонских, наших монахов, житие, традицию священническую, как-то совершенно прослеживаются такие два течения. Есть такое радостное, искрящееся, как у старца Порфирия, то есть он же абсолютно, стопроцентно такой вот солнечный луч, который всех согревал, который всех ободрял, практически никогда никого не ругал, но во всяком случае об этом говорят нам книги, воспоминания о нем. Они, кстати, все выходят и выходят, к счастью для нас, потому что это действительно светлые, прекрасные, питающие душу книги. А есть традиция строгости. И мы знаем, что, например, люди, которые там в советское время в лавре окормлялись, особенно если они окормлялись у отца Наума, то это такие люди, которые держатся все-таки строгой церковной традиции, которая распространяется вообще на все. А там все строже, чем, например, у людей, которые окормлялись там у отца Порфирия или у отца Кирилла Павлова. Ну, то есть как-то все по-разному. Отец Кирилл, он там, насколько я помню, рассказы людей, которые у него окормлялись, он никому ничего конкретно не запрещал, никому ничего категорично не говорил, часто отвечал, что ну, решай сам. То есть очень много, а ты как хочешь, а вот сердце твое как лежит. То есть очень много давал выбора самому человеку. Но есть духовники, которые этот выбор либо дают очень такой предельно простой, либо вообще благословляют, как надо поступать. И это тоже хорошо. Есть люди, которым нужны именно такие духовники. Вот вам традиция какая близка, ближе?
Мне больше близка Порфирия традиция. Хотя, вы знаете, даже и, казалось бы, в таких прям строгих-строгих, чуть ли там не страшных таких старцах, как отец Наум,
он
тоже он по-разному подходит.
Да.
Например, у меня есть один, не побоюсь слов сказать, товарищ. Вот, он был духовным чадом отца Кирилла. Но отец Кирилл в тот момент был болен, и как-то так получилось, что он попал к отцу Науму. И он ему говорит: батюшка, я все, я больше не могу, я в храм уже ходить не буду, мне все это надоело, все, я там, простите, благословите, но вот. И он ему сказал, ну, казалось бы, да, ну, мог бы там серьезно как-то отчитать, там какие-то там. А он ему сказал, что а ты просто говори два слова медленно: Господи, помилуй. И он говорит, после этих слов моя жизнь опять вернулась на свою колею.
Ну, тут как раз еще молитва отца Наума, видимо, добавилась.
Ну, поэтому да, кому-то строго, кому-то не строго. Я думаю, ну, что эти люди,
да,
видели, кому как надо отнестись, кому-то надо строго. Кто-то просто вообще уходит от этой строгости. Хотя вот читаешь, когда там того же отца Паисия, да, тоже как бы он, можно сказать, нас такой же, как Порфирий,
да,
в чем-то похож, да, но тоже у него были очень довольно-таки строгие
серьезные,
кому-то, да, отношения, да, поэтому все.
Ну, и тогда, чтобы эту тему как-то докрутить, мне она просто очень близка и интересна. А если человек уходит от строгости, например, вот если он от нее страдает, травмируется, уходит к духовнику менее строгому, говорит ли это о том, что человек тщеславен, что это болит его тщеславие, и вот он не выдерживает конкретных, серьезных, правдивых благословений, даже не благословений, а слов каких-то про него самого, не выдерживает и уходит туда, где его там, ну, грубо говоря, по головке будут гладить.
Сложно сказать. Каждый человек — это целый мир, и сказать, что в нем было от тщеславия, от что, от просто от слабости, такой душевной больше даже, а не духовной. Потому что мы же все равно душевные, как-то кто-то более тонкой настройки и воспринимает более тонко какие-то реплики, не очень позитивные, как ему кажется, в его адрес. Кто-то проще, более толстокожий. Ну, мне кажется, не стоит в любом случае как-то оценивать ту или иную личность перехода от одного к другому. Если это ведет его к спасению, хорошо. Просто, конечно, если он бегает от одного к другому, то это уже ну, своего рода такое тоже прелюбодеяние духовное, когда он изменяет постоянно одному другому. Ну, бывает, что от одного ушел к другому, но если уже это постоянные такие перебежки, то тут уже надо задуматься о духовном состоянии.
Когда вы стали священником и начали исповедовать людей, вы о людях стали лучше думать или хуже?
Да у меня не изменилось отношение. Просто я в них стал видеть...
Так же плохо, как думал, так и думаю дальше.
Всё осталось по-прежнему.
Или наоборот, так же хорошо.
Неплохо, нехорошо. Я стараюсь все-таки ровно как-то придерживаться, потому что, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Поэтому, мне кажется, тут должна быть какая-то золотая середина в отношениях между исповедующим и исповедующегося. Потому что исповедующийся исповедуется все-таки у Бога, а ты являешься лишь орудием в руках Божьих. Поэтому, ну, веди себя как телеграф. А если уж тебя там спрашивают о каких-то советах, тогда уже можно поделиться собственным опытом, если он у тебя, конечно, есть. Ну, или привлечь какие-то знания, какие ты приобрел там из опыта других отцов.
А когда вас не спрашивают, как пастора о совете, вы что чувствуете? Что человек, может, равнодушен, ему неважно, неинтересно спросить? Или, наоборот, это хорошо, что человек пришел не на беседу, а на исповедь и не воспринимает вас как советчика, а только как свидетеля?
Ну, все зависит от того, кто пришел. В большинстве случаев все и так лучше знают меня, что да как, потому что просто превращать в какую-то беседу, исповедь, ну, мне кажется, смысла нету. Это таинство, где человек раскаялся, а какие-то беседы можно провести и после этого, если какие-то вопросы возникают. Ну, я не отношусь, что плохо или хорошо, это кому-то надо, тому кто-то и спросит. Просто это не главное. Составляющей таинства исповеди.
А если человек приходит с какой-то большой болью или действительно катастрофой в жизни, и вы не знаете в данный момент, что ему сказать, как вы поступите? Как вы поступаете?
Я
в такой
пытаюсь
ситуации?
Пытаюсь ободрить. Может быть, какой-то позитив найти в ситуации. Главное не быть равнодушным. Угу. Потому что, конечно, большая проблема это если большая текучка, да. Кающихся, исповедующихся, и ты не к каждому можешь отнестись со всей полнотой. Но, к сожалению, таких случаев не так много. Большинство же все-таки у нас проходит более спокойно. Поэтому пытаешься ободрить как-то так. Ну, главное, неравнодушного. Господь сам управляет, потому что когда не думайте, что вам говорить, я сам буду говорить. Поэтому в этом отношении я все-таки пытаюсь положиться больше на волю Божью и призвать его на помощь, если чтобы он говорил через меня, а не я. Потому что мои мысли, ну, это мои мысли, я могу ошибаться. Но в любом случае надо ободрить человека, чтобы человек почувствовал неравнодушность, что ты не просто перед аналоем постоял, рассказал, и тебя отправили усвоясь. Все равно... Все люди очень тонкие.
Я однажды был в Лавре, и мне очень запомнилось, что на одной из ранних, ну, само собой, все ранние службы там, литургия у мощей преподобного, очень много народу в этом небольшом храме, при этом очень немного причастников, сравнительно с тем, сколько людей, в принципе, были на службе. И я подумал, как странно, почему так, и... Кто-то из моих собеседников предположил, что, может быть, человеку, вообще многим трудно преодолеть исповедь перед причастием. Человек, может быть, хотел бы к таинству приступить, но необходимость пройти через исповедь, может быть, впервые в жизни человек останавливает. Вот вы наблюдаете среди прихожан, как пастор, с которым вы общаетесь, что у вновь пришедших, у новоначальных есть страх перед исповедью, что это некое препятствие. И тогда как вы ободряете, что вы говорите, чтобы человеку было... посильно не побояться и прийти на первую исповедь?
Ну, это очень редкие случаи,
да?
Очень редкие, может быть, там, единичные из всей практики. А по поводу Лавры, я думаю, что мы просто там, они исповедуются в другом храме, в Предтеченском, потому что там все отцы собираются.
Ответ лежал на поверхности.
Нет, дело не в том, что мало исповедуются, а что не причащаются.
Не причащаются. Не причащаются.
То есть много людей в храме, но причастников там полминуты прошло, и все, все причастники закончились. Я ждал, чтобы очередь на полчаса, как в любом московском приходе по воскресеньям. А тут нет. Я не знаю, нет, я сейчас не предлагаю эту ситуацию обсуждать конкретно в лавре. Я имею в виду, что для меня это стало неким звоночком, а не является ли вот исповедь для людей, может быть, не глубоко церковных, но желающих жить церковной жизнью, но некоторым психологическим барьером. Мы же понимаем, что человек, когда новоначальный, он знакомится с церковью, и ну, пока еще, может быть, человек не, не имеет внутреннего убеждения, что исповедь – это разговор с Богом, это покаяние перед Богом. Психологически все равно вот есть священник, к которому нужно подойти и что-то ему рассказать, даже имея в виду, что ты исповедуешься Богу.
Я думаю, что это единичный случай, когда кто-то прям боится или стесняется этого.
Да, это Бог.
Может быть, у тебя такие знакомые подобрались.
Да, да. Скажи мне, кто твой друг, идите оба молиться. Священник Алексей Артамонов, клирик Богоявленского собора в Елохове, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Артамонов, клирик Богоявленского кафедрального собора в Елохове, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим с отцом Алексеем о пути к священству, о пути к вере. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Алексей, смотрите, есть такая известная история с возрастанием над самим собой, о котором много говорят святые отцы, что, например, тебе дано много от природы, чего-то своего. Вот, ну, например, ты отходчивый человек. Ты долго не помнишь обид и, в общем, всех прощаешь. Ну, в целом, ты такой вот легкий в этом плане человек. И записывать это в себе, к себе в добродетель не стоит, потому что, когда ты придешь на Божий суд, за это там тебя не похвалят, потому что тебе это изначально дано. Или ты, например, очень спокойный, и ты просто, ну, реально не гневлив. Ты гневлив там где-то внутри себя, но ты не будешь с шашкой на голове бегать за обидчиком. Тоже то же самое. Ну, и так можно коснуться очень многих вещей. Там, не знаю, плоти, там, еды, пустословия, многословия, гнева, все что угодно, любых страстей, которые не коррелируются, например, с твоей природной предрасположенностью. А побеждать нужно именно в себе свои слабые места. Что вы об этом думаете?
Что надо побеждать?
Слабые места.
Безусловно, надо побеждать слабые места.
Ну, просто знаете, я почему это спрашиваю? Например, вот если человек из раза в раз, годами спотыкается об одно и то же, об одну и ту же страсть, и он уже сам себе надоел молиться. Не то, что там он кому-то, он сам себе надоел, постоянно кается в одном и том же. Он просто себе сам неприятен даже уже в этой молитве. Вот к этому как относиться?
Ну, надо понимать, что подвиг христианина, как кто-то из отцов сказал, не в том, чтобы не падать, что невозможно, что если ты упал, подняться и идти дальше. Потому что в любом случае мы будем падать. От этого никуда уже не уйти.
А чем отличается чувство вины от покаяния?
Покаяние.
Или где граница между чувством вины и истинным покаянием?
Я думаю, что вина – это начало покаяния, когда ты ощущаешь свою вину перед кем-то, перед друзьями, перед собой, перед Богом. И покаяние – это уже изменение своей жизни. То есть, когда ты...
Желание не повторять.
Да, когда сделать. Ты отвернулся от этого и пошел в другую сторону. Вот это и есть настоящее покаяние. Изменение своей жизни, мысли.
Метаноя.
Да.
Ну, это на самом деле такой серьезный вопрос, потому что к нам приходил священник, который говорил, что самое главное в жизни человека – это покаяние. Ну и в это покаяние он включал обязательное прочтение утренних, вечерних молитв, обязательное посещение даже маленькими детьми всех вечерних богослужений и литургии, и молебнов, и всего-всего. Ну, про молебнов речи не шло. Тогда меня это очень вдохновило, но я помню, что ушла загруженная довольно этим, потому что, например, маленького ребенка крайне сложно перевести на всю всеночную. И это действительно такой вопрос организационный, он трудный. А вот как, на ваш взгляд, сделать так, чтобы ребенок не ушел из церкви? Ну или хотя бы, если он уйдет оттуда, он не натворил чего-то такого, что потом будет очень трудно из души выкорчевывать.
Я думаю, что в этом отношении права была моя бабушка, которая меня не на всеночные водила и на литургии, а просто научила меня...
Дарила подарки в свой день рождения.
Да, а другая научила: «Отче наш, и Богородица Дева радуйся, и будет с тобой достаточно». Потому что, ну, всему свое время и всему своя мера, на мой взгляд. И когда мы молимся с детьми, мы молимся совершенно кратко. Главное, что мы вместе, и цель у нас какая? Быть вместе и быть вместе с Богом. А насколько растянется, просто можно быть 30 секунд вместе, а можно быть 3 часа, но не вместе. Вроде бы вместе, но ты не вместе. Что драгоценнее? Быть формально вместе, но при этом быть разрозненными, или быть краткое время, но все-таки оно будет действительно вместе?
К владыке Антонию Суржскому пришла женщина и рассказала, по-моему, про своего внука, который сказал: «Представьте, владыка, по-моему, про своего внука, но я не претендую на точность пересказа. Я помню, что был этот эпизод с этим мальчиком, и он меня совершенно потряс». Или сам владыка Антоний, даже точно, сам владыка Антоний это рассказывал. Говорит, мальчик очень устал, вымотался, и он просто упал на кровать и говорит: «Спокойной ночи, Господи». И владыка Антоний тогда сделал акцент, он говорит, что эта молитва очень хороша, потому что она настоящая. У него была потребность сказать Богу «спокойной ночи», потому что у них очень живые отношения. И это ведь очень важно.
Конечно, надо выстроить именно живую связь и с Богом, и друг с другом. Потому что, к сожалению, формализация такого вот религиозного процесса...
Держи молитвослов, читай все вечерние.
Да, к сожалению, дети не могут это вместить, потому что они не могут понять, ну, вот этого покаянного чувства, которое описано. Ну, в них нет еще вот этого всего набора страстей, которые описаны в этих молитвословиях покаянных. К сожалению, они... Ну, а то, что они не понимают, они не могут принять. Ну, и даже физически они не могут принять, потому что, ну... Вот эта гиперактивность детская, она будет мешать им. Одно дело, там одну минуту он постоит, две минуты, три минуты, а потом как-то вовлечется потом с тобою в эту жизнь, более такую молитвенную. Мне кажется, что в этом отношении надо быть все-таки более умеренным и спокойным.
Опытные духовники, опытные пастыри не раз отмечали, что человек на своем церковном пути проходит этап, и рано или поздно у человека, даже церковного, начинается, наступает этап, но если не кризиса веры, то каких-то сомнений. Вот ты ходишь по кругу церковного года из раза в раз, и ничего не меняется как будто бы в жизни. Одна моя знакомая это формулировала так, что как Господу не надоест 20 лет слушать одну и ту же мою исповедь. И это вопрос не про исповедь, а про то, что вот человек, который испытывает какой-то кризис, в том числе и кризис церковной жизни, вы что советуете? Понятно, что вся ситуация очень частная, индивидуальная, но вы как пастор это явление наверняка видите. Оно не повсеместное, не всепоглощающее, но наверняка с этим вы тоже сталкиваетесь.
Конечно, это от скудости нашей любви.
Так.
Потому что, например, ну, вы, наверное, на собственном опыте прекрасно понимаете, что, например, если люди влюблены в друг друга, либо какие-то дружеские отношения близкие, то они могут обо всякой ерунде часами говорить, будут мчаться с одного конца страны на другой конец страны, сломя голову, невзирая ни на что, ни на какие препятствия, лишь бы быть вместе и опять-таки говорить о всякой ерунде. То же самое, что как бы мы одно и то же как бы говорим на богослужении, но если это внутри любви происходит, от нашей полноты любви и к Богу, и друг к другу, потому что там же и молитвословие, и о наших близких, и о себе самих, обращенные к Богу, то тогда, конечно, и тем более все равно по-разному, всегда по-разному. Не бывает, в одну реку невозможно войти дважды. Также и здесь всегда все по-разному. Просто окрашивается в разные краски. Но все, конечно, зависит от нас. Если мы как-то возгреваем себе эту любовь, если мы ее чувствуем, эту любовь, то она осветит всю жизнь. И друг с другом, и с Богом, и с самим собой, безусловно. Это все от нашей скудости любви, потому что мы себя не ощущаем вот в этой полноте этой жизни. К сожалению, мне кажется, вот и в этом проблема. А отсюда, когда ты не чувствуешь вот этой полноты, у тебя, естественно, появляются какие-то сомнения, а зачем вообще все это надо? От того, что вот я там прочту такое-то количество молитвословий или сделаю какие-то ритуальные действия, ну, ничего не меняется. Ни в моей жизни, ни в жизни моих окружающих. И, естественно, у человека начинается сначала застой, потом какое-то противоборство. Ну, к сожалению, мы часто видим, и вот прошлый век нам хорошо показал, во что это выливается, формализация жизни. 17-й год и последующие годы, когда все крушили, убивали, ломали. Это же все как раз вот из этого и вышло.
А как человеку испытать, пережить полноту жизни в церкви именно как жизни, не как исполнение правил, которые необходимы, но которые не есть смысл сами по себе? Как испытать, если эту полноту, если чувство полноты жизни, ну, как-то потускнело? Невозможно же себе сказать: так, чувствую полноту. Вот что вы как пастор советуете? Что там, не знаю, как-то по-другому молиться, меньше молиться, больше молиться, сказать: Господи, помилуй, да, и медленно, и все, и все на место станет.
На свои места.
Или, не знаю, подумать, что вообще-то как бы все не от меня, а от Бога, и вот ему отдать эту ситуацию, ожидать, надеяться и уповать, что Господь это чувство полноты тебе, в тебе возродит.
Надо как раз вот это испытать, наверное, покаяние. Но не в том смысле, что как чувство вины, а как изменение сознания. Потому что, как я себе представляю, что ну, все мы созданы для одного, для любви. Потому что Бог есть любовь, и все мы созданы для пребывания в этой любви, в полноте этой любви. И Господь призывает нас: радуйтесь, не бойтесь, радуйтесь. Все его призывы преисполнены вот этой радости и любви. А мы не понимаем, а чего радоваться-то? Что это любовь? И мы, так как мы созданы для любви, мы все эту любовь начинаем искать. Ну как, потому что мы ее потеряли, надо ее найти. А любовь мы видим в приобретении. И в этом, мне кажется, самая главная ошибка. Потому что настоящая любовь – это не приобретение, настоящая любовь – это жертва. И вот мы когда ощутим то, что это жертва, что настоящая любовь – это жертва, и Господь это ярко нам показал на кресте, что любовь – это жертва. И когда мы начнем изменять свою жизнь и начнем работать не на прием, а на отдачу, то есть будем не приемниками, а генераторами этой любви, то тогда все преобразится, тогда мы будем соработниками Бога, тогда мы привлечем Бога в свою жизнь, тогда все изменится. То есть надо изменить вот это ощущение любви не на прием, а на отдачу. Тогда все преобразится в нашей жизни и вокруг нас преобразится.
Дарить на свой день рождения подарки другим, да, мне это очень запомнилось.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Артамонов, клирик Богоявленского собора в Елохове, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Алексей, я тут буквально недавно услышала фразу, к чести радио «Вера», скажу, что услышала ее на радио «Вера», пока ехала в машине, о том, что святость – это не что-то очень экстремальное. То есть это не экстремальное состояние, как мы, возможно, привыкли думать, что святость — это такое что-то вообще на острие, там, нам недоступное, мы люди грешные, мы люди слабые, пойду там пост нарушу, пойду еще что-нибудь сделаю. А святость — это нормальное, здоровое состояние человека.
Конечно, мы все созданы для святости.
Мы все созданы для святости. А вот как к этой святости приблизиться?
Через любовь.
А поподробней?
Так я уже все рассказал. Дарите на свой день рождения подарки. Все очень просто.
А вот если иногда кажется, что... Костя задавал этот вопрос, что вот по кругу, но я не об этом. Если иногда кажется, что ты пустой сосуд, вот ты столько времени молился, ходил в храм, вел благочестивые беседы, читал духовные книги, ты весь такой вообще нашпигованный информацией и такой весь знающий. А если заглянуть честно в свою душу, ты понимаешь, что ты просто даже не коробка с гвоздями, ты просто, ну, никакой, ты просто пустой. И это не в том дело, что это какой-то там, знаете, вот невроз, там, депрессия, нет. Ты можешь совершенно спокойно, радостно признать, что ты вообще пока ни о чем.
Это очень
правда.
Хорошо.
Ну, а отец Алексей...
Чем ближе мы приближаемся
хорошо,
к Богу,
нехорошо.
То, тем лучше мы видим свои гвозди.
То есть, если ты живешь в миру, ты так или иначе все время сталкиваешься с некими социальными нормами поведения. Ты должен как так или иначе поддерживать некие, знаете, такую дипломатию отношений. То есть даже с верующими друзьями все равно человек общается с человеком, есть доля, легкая доля притворства. И вот это вот притворство, оно на самом деле в больших или маленьких размерах есть практически в каждом человеке. И освободиться от этого притворства, от этой личины, иллюзии самого себя, это же, ну, действительно очень трудно. Потому что ты в какой-то момент понимаешь, что ты не знаешь, а где ты настоящий. Вот здесь, внутри себя, или ты настоящий вот в этой своей постоянной социальной маске. Я вот буквально недавно это от кого-то слышала, и мне это очень понравилось.
Естественно, все мы больше пытаемся казаться, нежели быть.
Да, да, нежели быть.
Ну, то, что человек это заметил, это уже полдела. Прежде чем пойти к врачу, надо ему объяснить свое состояние.
Ну, хорошо, он это заметил, а дальше?
Дальше найди, в чем причина.
То есть надо, получается, ну, наполняться, бы... центр перенести внутрь.
Ну, или мне больше нравится,
как центр сказать... устремлений духовных.
Да. Метод как раз старца Порфирия, когда он говорит, чтобы... Когда мы начинаем в темной комнате что-то искать или что-то пытаемся делать, естественно, мы там ничего не можем делать, потому что там ничего не видно. А надо просто сделать отверстие наружу, чтобы проник свет. Может быть, мы просто Бога не пускаем в свою жизнь. И когда Он войдет в нашу жизнь, то Он осветит.
То есть нам кажется, что мы пускаем, а мы не пускаем.
Ну, мы, да, на теоретическом уровне живем, то есть все изучили, как надо, как правильно, но... в машину не сели, не запустили двигатель, не поехали.
А что на практике означает впустить Бога в свою жизнь?
Ну вот, наверное, ощутить всю полноту пребывания в этой жизни себя. То есть не отделять себя и препарировать себя отдельно. Вот я такой-то, давайте тут мы разложим. Это как психологи, да, часто работают. Надо препарировать себя, ты такой-то, такой, здесь сякой. А... когда ты ощущаешь себя внутри вот этого целого семьи, церкви, как одного большого организма, и ты частичка этой большой семьи, то это изменяет твое отношение ко всему миру, потому что ты часть одного большого прекрасного мира.
А сейчас время такое, знаете, активное в плане психотерапевтов, психологов, коучей, разных учителей, которые учат нас, всех людей, живущих на планете Земля, что, в общем, если тебе что-то не нравится, собирайся, уходи. Если тебе не нравятся отношения, из них выходи. Если ты разлюбил, разводись. Если не клеится отношения с человеком, отойди от него. Значит, он лишний в твоем пространстве, у тебя нет на него ресурса, или вообще еще чего он абьюзер. Вот это вообще часто очень встречается. И я от кого-то слышала фразу, что если женщина говорит, что ее муж абьюзер, она, скорее всего, абьюзер сама. Но это страшное открытие.
Конечно, мы тут недавно целое шоу устроили, судебное разбирательство. Ну, не у нас, там за рубежом.
Вот. Так я к чему спрашиваю это все, отец Алексей? Ведь, по сути дела, брак, хоть к нему так и не относится, но это ведь как священство, за исключением каким-то редким очень, с него, с этой лодки, с этого корабля сойти вообще-то, по идее, нельзя. То есть ты как бы все, ты уже взошел на этот корабль, обратного пути нет. Опять же, за исключением редким. Бывают разные случаи, трагические. Вот если священник в какой-то момент вдруг начинает думать, что вот я ошибся, я... Но все же мы люди. Если мы в браке начинаем так думать, то я сейчас своим женским умом переношу это на священство. Прости, Господи, может быть, я не права. Но, быть может, этим мы предостережем кого-то вдруг. Я вот все надеюсь, что, может быть, наши разговоры тут кому-то полезны будут. Нет, не об этом. Предостережем от неправильных действий в случае кризиса. Когда ты начинаешь думать, что что-то я, наверное, ошибся. Что-то, наверное, конечно, это неправильно. Во-первых, я очень плохой. Во-вторых, все вокруг меня очень плохие. Это совсем не та система, которую я ждал.
Если ты ощущаешь, что ты очень плохой, это очень хорошо, это потому хорошо, что тебе есть куда приложить свои силы.
Понимаете, можно дойти до ручки в этом. Что я так недостоин, что я лучше пойду.
Как пел доктор Айболит, это даже хорошо, что пока нам плохо.
Это очень хорошо, что нам плохо.
Да, я тут один священник меня спрашивает: Кира, как дела в храме? Мимо меня проходит, говорит, как дела? Я пока я думала, что ответить, он говорит, слава богу, плохо, и пошел. Это было очень оптимистично сказано.
История, которую наша коллега Аня Леонтьева рассказывала, когда она приехала в один монастырь, женский спросил матушку: матушка, ну как ваши дела тут? На что матушка строго и грустно сказала: погибаем. Аня так удивилась, как? Ну, как-то... На что матушка резонно спросила: а вы что, считаете, что спасаетесь? Знаете, ну, мне кажется, Кирин вопрос, с которого мы так немножко в юмор ушли, он на самом деле важный, о действиях в кризисе.
В кризисе.
Вот в кризисе в любом семейном, церковном...
Среднего возраста, в семье, в
есть
церкви,
у человека поползновение... как-то найти быстрые механизмы, эффективные способы этот кризис решить.
Быстро все исправить.
А разговор с мудрыми людьми показывает, что главное умение в кризисе – это потерпеть. Это вот, не принимать скоропалительных решений и резких движений не делать, а вот, ну, давать Богу действовать в твоей жизни и ждать. Вот вы как к этому относитесь?
Безусловно, конечно. Терпение и труд, все перетрут. Не зря же наши древние такую придумали пословицу.
Вот добавление «и труд», конечно, очень обязывает.
Конечно. Ну, просто терпение, опять-таки, что за терпение, да?
Ну, смотрите, отец Алексей, вопрос, конечно, у нас этот не праздный. Понятно, что вот в 90-х годах, к примеру, когда была... вот тотальная нехватка священнослужителей, рукополагали в некоторых местах, ну, допустим, да, по местам, на местах, рукополагали и тех, кто, может, даже не особо там годится на эту роль священника. Иногда это было хорошо, и, скорее всего, в большинстве случаев я верю, что это было хорошо. Но ведь бывают и трагедии, бывает, когда человек вот по каким-то причинам не тянет, не выдерживает, ему плохо, тяжко. То есть ответ как бы тут один, понятно, что все равно терпеть. Терпеть, ну, потому что Господь это все равно выведет к чему-то доброму для человека.
Ну, вся проблема в том, что да, человек пытается сам это как-то решить. А если человек церковный, то, безусловно, как ты без церкви хочешь спастись. Угу. Поэтому вне таинств очень сложно же. Это невозможно все эти перетерпеть, как сказать, проблемы. Невозможно их перетерпеть.
Терпеть их надо лучше просто... с причастием.
Их надо просто посмотреть с другой стороны, что если пришла какая-то проблема, то тебе, может быть, надо задуматься просто о чем-то. Ведь когда у нас там прыщ на носу вскочил, значит, где-то что-то с организмом, где-то.
А? О чем задуматься?
Что
у вас
значит,
же есть пастырский опыт.
Что значит, ты не туда идешь?
Вот.
Да,
значит,
вот,
я не туда иду,
вот,
пойду, сам
конечно.
Себя сниму.
Нет, даже значит, не что-то ты, опять-таки, не весь разговор о любви, да, то, что мы на себя... пытаемся все тянуть. И нас не так принимают, нас не так любят, нас неправильно...
Нам скучно.
Ну, все это от
вот
этого.
Вот болезнь главная.
Все это от этого, да, потому что ты живешь как приемник, а
Развлекайте
меня. И каждый живет как преемник, и каждый вот такое, как бы сказать, много канатов, которые друг на друга тянут. Естественно, с одной стороны, это тяжело, потому что постоянное противоборство, кто перетянет. Во-вторых, это бессмысленное. В-третьих, ну, бесперспективное действие. Поэтому вот именно когда мы переключаем себя с приема на отдачу, угу, наша жизнь меняется.
То есть рецепт все тот же.
Абсолютно. Это
что
вот единственный.
Какое доброе дело сделала ваша бабушка. Надо же, какой грамотный миссионерский ход.
Да.
А люди головы ломают, богословы, ученые. Головы ломают, как делать так, чтобы люди в храм,
конечно,
шли.
А вы сами вот к этому совету вашей бабушки, вы сразу приняли и стали исполнять, или был какой-то врожденный момент, когда вы убедились на практике, что вот оно работает только так и не иначе? И то есть для вас тоже было каким-то, если угодно, усилием внутренним вот так этот тумблер переключить и начать так жить? И не сносит ли обратно на режим приемника?
Конечно, постоянно сносит. Постоянно. То есть это вот как раз терпение и труд, вот составляющие труда, потому что, ну, ты начинаешь видеть, что ты начинаешь работать на прием, и постоянно себя надо переключить, потому что, естественно, ну как так-то? Тебе не так относятся, как ты хочешь. И ты сразу понимаешь, что ты начинаешь на себя работать, а не на Бога. Когда ты начинаешь работать на Бога, то, соответственно, уже Он включается в твою работу.
Знаете, вот я вот о чем подумал. Мы окружены людьми очень часто, ну, скажем так, вот от одних людей мы готовы терпеть, когда нас там смиряют. Там дети, или, может быть, самые ближние, если речь идет о супруге или о супруге, о супругах, ты понимаешь, что ты сам этого человека выбрал когда-то и теперь назвался груздем, полезай в кузов. Но ведь могут быть другие ситуации, когда нас смиряют как-то и не так к нам относятся, как нам хотелось бы, люди случайные, люди, может быть, неприятные, люди, которых мы не выбирали, или отношения, с которыми вполне можно и прекратить, и от них закрыться. И вот тут тяжелее, как бы тяжелее не роптать, тяжелее себе не позволять думать, что вот это плохо, что ко мне не так относится. Но в конце концов, почему я должен терпеть? Вот как вы, что вы как пастор об этом думаете?
Ну, у нас же сам Христос призывает к совершенству. Если мы хотим совершенства, то мы, конечно, будем все условия, которые попадаются нам на жизненном пути, брать и совершенствоваться на них. Это как тренажеры, тем сложнее, тем лучше. Поэтому мне кажется, что надо использовать все возможные случаи для совершенствования. И также, прошу прощения, как старец Порфирий, к тому же возвращаемся, да, когда он тоже говорит о любви и сравнивает любовь с драгоценным камнем. Когда он говорит, что если любовь, ну, к тем, которых ты любишь, принимая от них взаимную любовь, то этот камень, ну, такой несовершенный, с какими-то вкрапинками. А когда ты любишь тех, которые тебя терпеть не могут, которые тебе противны, то вот это настоящая совершенная любовь, и этот драгоценный камень без всяких изъянов, потому что понимаешь, что ты ничего взамен, кроме гадости, от него не получишь.
То есть человек говорит тебе ужасные вещи, а ты его любишь.
Да.
Это высший пилотаж.
Ну что ж, пойдем пробовать.
Любить.
Пойдем пробовать. Спасибо огромное. Священник Алексей Артамонов, клирик Богоявленского собора в Елохове, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего хорошего.
Мир всем.
«Светлый вечер». На радио «Вера».